Глава 46. Финал. После отъезда моего Маша по настоянию Андрея обратилась к врачу. Доктор, ясное дело, обеспокоился кровавым ее кашлем и нарастающей слабостью и немедленно отправил ее делать анализы и флюорографию. Получив результаты, он постарался женщину успокоить. Туберкулеза, мол, нету, сосудик лопнул, должно быть. Да Маша и без него знала, что врачи помочь ей не в силах будут. Андрей меня не выдал. Сказал попросту, что пока, мол, она не выздоровеет, он в монастырь идти воздержится. Мария как об этом узнала, так от сердца у нее отлегло, насколько это при ее обреченности возможно было. Потому как на самом деле очень ей тоскливо и боязно одной, или того хуже, в больнице умиралось бы. Страшно это, когда за руку подержать некому. Слабее изо дня в день она все больше у окошка просиживала, словно кошка какая или старушка древняя. На прохожих глядела, радовалась свадьбам с гудением мимо их окон регулярно из окрестных деревень проносившимся. Потому как, каким уж помоечным город енотов ни был, а ЗАГСа в округе аж до самой области не имелось, вот и ездил народ. На песочницу глядела. Как там детишки малые ползают, да кулички и прочие постройки нехитрые возводят, и гадала, чужому счастью материнскому меру сил радуясь, как это интересно и необыкновенно должно быть. Ребеночка выносить, родить, а потом послеживать, как он в песочнице с каким-нибудь паровозиком ползает, да гудит под носик свой кнопочный. Только вот больно было Марии смотреть, как мамаша некоторых своих ребятишек, самых маленьких даже, порою чуть что не так, площадной бранью поливают на всю округу. Горько ей за матерей подобных делалось. Так вот бы и встала, думается, ей порой. Вышла бы, да и все, что думала о них, и высказала бы. Не злобно, нет. Она остро прочувствовала в утекающие денечки свои на вес золота каждый, что только с любовью, с лаской только можно пытаться хоть что-нибудь людям растолковать. Но Андрей улаживал вопросы с умирающим своим бизнесом и появлялся лишь к вечеру. У самой же Маши едва хватало силы подняться из кресла до туалета дойти. А однажды муж, придя с работы чуть раньше обычного, заметил под креслом ее с мочой баночку. Мария покраснела, словно застали ее за невесть какой постыдностью. Пунцовые пятна розами распустились на пепельных щеках. Две розы, по одной с каждой стороны. С того дня, а прошло уже 2 недели назначенного ей срока, Андрей почти неотлучно сидел возле нее, изредка лишь, да и то ненадолго, отлучаясь по самым неотложным из дел. По молчаливому уговору положение у Андрея на работе, так же, как и истинное состояние Машиного здоровья, в их семье более не обсуждались. «Как здоровье?» – всякий раз спрашивал Андрей, подходя к сидящему открытого окна, жадно втягивающий воздух ноздрями. Хотелось, как хотелось ей ловить его полной округлостью распахнутого рта. Да вот казалось Маше, что это уже самый последний этап будет. Никак ей повериться не могло, что он уже настал. «В общем, получше», – с виноватой улыбкой отвечала она мужу. «А как работа твоя?» «Помаленечку», – отвечал тот с беспечно невинным видом. Так что Маша думала, главное, чтоб сам он из-за ерунды не расстраивается. А мне-то что, надышаться могу пока, и слава богу. Впрочем, с этим-то вопросом с каждым днем становилось все сложнее. Смысл поговорки «перед смертью не надышишься» развернулся для нее в пугающей своей буквальности. Все чаще она нет-нет, да и хватала порыв ветра губами, словно рыбка в отравленном пруду. Плохо ей было, очень. Да и работа у Андрея тоже не клеилась. Он даже так и не сумел обзавестись хоть каким-нибудь автомобилем, путешествуя по городу на общественном транспорте. Зато теперь, это было так здорово, выводил ее гулять на улицу. Маша воображала, что они с Андреем древний старичок со старушкой, и оттого-то ей дышится так непросто, и что им может долгие годы еще прохаживаться вот так, в руке рука, голубей кормить беседой то ли ни о чем, то ли о главном самом. Пойди разбери. Андрей заглядывал ей в лицо влюбленными, как у большой собаки, глазами и говорил порой так. «Милая моя курочка, да ведь это же счастье и есть. Я уж и не надеялся, что оно вернется к нам, ненаглядная ты моя». Маша закрывала рот в улыбку, на минуту можно было, и отвечала после светлых молчаливых мгновений, в которые она любовалась повзрослевшим своим мужем, как сыном. Иногда она так и воображала втайне, что Андрей не муж ей, а подросший сынок, ведь себя она чувствовала самой старенькой бабушкой. «Милый, мне так хорошо с тобой. Если есть у нас с тобой минуты эти, значит, мы уже не зря с тобой жизнь прожили, верно ведь?» Они сидели на лавочке возле самой песочницы. Мария, бросая птичкам зерно, глядела на неугомонных, не растративших еще во взрослых играх первозданной силы детишек, и слезы. Нет, ни досады, ни обиды, ни, упаси Боже, раскаяния в принятом решении, но какие-то чистые, пронзительные, мудрые слезы текли порой из ее глаз. Ни разу не подумалось ей за весь месяц последний, что, мол, скорее бы все закончилось. Напротив, казалось ей, что каждый из оставшихся дней она использует в полную силу. А что, воздух маловато? Ну, так она к этому почти привыкла. Живут же бабушки не с такими проблемами. Вот у кого позвоночник ломит, у кого пенсии едва на хлебушек хватает. Да и вела себя Маша вполне как старушка. Не стесняясь, но и не злясь, вразумляла она мамаш злоречивых. Всех их, как соседок, знала она и в лицо, и по имени. Клавочка, тяжело дыша, щеками багровея, уговаривала на грузную деваху с жирно накрашенными губами, не спускающейся к песочнице без двухлитрового баллона пива и пары-тройки ухажеров. «Миленькая, ну зачем ты так? Васенька твой маленький совсем, он еще этих слов наслушается. Позволь ему хоть без них немножко пожить. Знаю, что не сладко тебе живется, знаю, что без папы его растить не сахар. Но ты попробуй для него, постарайся. Ведь он, глядишь, в старости твоей тебя кормить еще будет. А ну, как не ровен час, тебя так же звать будет, как ты его теперь. Сдержись, Клавочка, постарайся». И разгульная девица, сопя, пыхтя от дискомфорта, прятала взгляд, потому что видела: ни сыночка, ни даже старости Маши увидеть не судьба. Так во дворе их Марии с заботами установились мир и спокойствие. Маша очень дорожила молчаливым соглашением с Андреем, что о ее здоровье они теперь говорили словно о мертвеце, или хорошо, или ничего. Она больше всего боялась, что муж начнет таскать ее по всяким там докторам, помешав насладиться такими нехитрыми, но, оказывается, сладкими радостями короткой ее осени. Да и погода казалась ей скорее сентябрьской. Листья, не выдерживая установившейся сухой жары, днем вершина красной башенки, внутри их термометра ползла возле отметки 30, покидали ветви, кружась золотистыми коврами-самолетами из сказок, и шелестели под ногами, помогая ни на секунду не позабыть о скоротечности жизни, не запамятовать, как она должна была ценить каждое из оставшихся ей мгновений. А еще на осень было похоже потому, что ей самой было прохладно, как в сентябре, ей приходилось даже надевать свитер с ветровкой. Маше казалось, что нечто подобное было с ней когда-то, но вспомнила не сразу. Оказывается, подобным же образом в школе она считала оставшиеся дни каникул. Только тут было все как-то острее, пронзительней. Зато все, вот уж когда без зависти, заметили, как она похорошела. Только комплиментов, ясное дело, дарить ей не решались. Ушла из ее облика незаконченность, неопределенность, смазанность. Как бабочка-однодневка, она теперь лишь развернулась во всю отпущенную ей Господом редкую, нежную, тонкую, возвышенную и такую завершенную, будто ангельскую красу. До назначенного срока оставалось 3 дня, когда Андрей, разбудив ее ранним утром, сказал вдруг: «Курочка моя, тебе ведь правда лучше?» «Правда», – поджав губки, сказала в ответ Мария, по неписанным правилам осторожной их игры. «Я хочу пригласить тебя погулять со мной в лесу», – предложил вдруг Андрей. И Маша сразу вдруг сделалась легко и здорово, как если бы она впрямь пошла на поправку. Она более всего боялась, что Андрюша под конец все-таки потянет ее в больницу и испортит ей последние деньки. Тем более вот уже 2 ночи она почти не спала, захлебываясь сладковатым кашем, стыдливо отправляя багряные бумажные платочки в унитаз, и даже распахнутое настежь окно «Добро пожаловать, комары!» не помогало уже. Да и температура, которую она украдкой мерила, туда-сюда скакала, а ниже 38 уже не опускалась. Что же, это был ее выбор, и она в нем ни на секундочку не раскаялась. Часто, очень часто вспоминала она себя, объявлявшую сияющему, пронзительно прекрасному ангелу с белоснежными крыльями свое решение, и никогда, ни разу, мысли в переломной ночи возвращаясь, не испытывала и тени сомнения в его правильности. «Как здорово, что я еще смогу насладиться лесным воздухом», — радовалась Маша, сидя в брыкавшемся ухабами автобусе. С каждым толчком в груди у одетой в теплую ветровку и даже шарфик женщины все сладко обрывалось. А потом полный рот был этой металлической сладости. Ее приходилось отплевывать в большой, вырезанный ею из подкладочного материала платок. Два деревенских парня с завистью глядели на Андрея, вполголоса обсуждая ее стать. Машин слух в последние дни болезненно обострился, и было приятно слушать их разговор, несмотря на то, что в выводимых сдавленным шепотом комплиментах она именовалась «телкой», самым невидным из достоинств, которые были словно у автомобиля буфера и не пиля. Ну что же, незнакомые эти ребята тоже были частью завершавшейся теперь игры, в которой, Маша была несказанно признательна ему за это, Андрейка так здорово ее поддерживал. Наконец, перед неприметной остановкой по требованию, ее супруг нажал на кнопочку, и ржавая дверь, сложившись внутрь, выпустила их на свободу. Из отъезжающего автобуса раздалось дружное улюлюканье деревенских парубков, расплющенный стеклом нос одного из которых так и прилип к залепленному грязью окну. Сейчас Маша, прежде в теории знавшая, что в лесу кислорода больше, чем в городе, и сама почувствовала это. Ей дышалось так легко и здорово, что лишь изредка приходилось глотать воздух судорожно открывшимся ртом. Украдкой достала она гвоздичный одеколон, взятый как бы против комаров. Их тут как раз и не было вовсе. И, смочив ватку, оттерла губы от черной въевшейся корки. Ей приятно было, что сегодня Андрей словно вовсе не делает скидку на ее болезни. Он шел с ней на равных, словно в турпоходе. И она, к удивлению своему, втянулась в его ритм. Мария почему-то почувствовала теперь, вот в лесу, может, вдохновленная детскими восторгами деревенских, что была сейчас красивой, как никогда в жизни. Она прошлой ночью внимательно оглядела себя перед зеркалом. Кашляя, Маша нечаянно вымазалась в крови и, оттираясь, решила посмотреть на себя. Странно. Лишь сейчас она вдруг поняла, какой, оказывается, красавицей была. Тонкая талия, длинные безупречные ноги, нежная округлость груди, упругая тяжесть бедер, тонкие аристократические даже черты лица. Здорово, что Андрей запомнит ее именно такой. Куст малины щедро одарил такими разными, кислыми и сладкими, зеленоватыми и распадающими от зрелости в пальцах душистыми ягодами. Маше было так здорово, что ее губы вымазаны красным, и она не должна была что-то срочно с этим делать. Из-за трухлявого пня совсем близко выглянула невесть, откуда взявшаяся собачка, совсем щеночек. Но не успела Мария пожалеть его, как он, показав длиннющие трубочки ушей, высоко подпрыгнул изогнутыми прямым углом задними лапами и, отразившись от липы, скрылся в чаще, шурша опавшей листвой, зайкой оказавшись. Наконец вышли на опушку. Там совсем как в сказке стояла небольшая церквушка, вся обросшая жердочками строительного леса, но живая, с вознесенным в небо крестом. «Слава тебе, Господи!» – подумала Маша. «Сподобил напоследок и в церковь сходить?» «Давай зайдем», – предложила она Андрею. «Зашли». В храме пахло смолой и ладаном. Незнакомый батюшка, дьякон, да три бабушки, прихожанки, они же и хор. Но как светло и как здорово было тут. Впрочем, когда глаза привыкли к полумраку левого угла, Маша увидела еще и очередь из пяти человек, терпеливо ожидающих отпущения грехов. Литургия подходила к концу, дьякон зычно прочел уже «Отче наш», храм негромко вторил ему. Солнечные лучики ползли по ликам святым, и те улыбались Марии самыми добрыми, самыми светлыми из улыбок. Маша, расстроившись немного, что вчера пила молоко и потому не может причащаться, решила непременно исповедаться и пристроилась в конец очереди. Тогда лишь смогла она разглядеть соседей своих. Первыми стояли две девушки, густо накрашенные, в юбках выше сухих и жилистых у одной и полноватых с детскими ямочками у другой колен. Следом томился деревенский мужчина с щетинистым пупырчатым подбородком и заскорузло черными, таких у негров не бывает никогда, ладонями. Потом мальчик среднешкольного возраста, перечитывающий бумажку с перечнем своих грехов. Потом толстая, как снеговик, и в придачу одетая в белое платье, женщина в летах, не дать не взять снежная баба. Даже на круглой ее голове красовалась белая косыночка. Она торопливо крестилась, охала и что-то шептала под нос. Маша глядела на них и думала, как же это все-таки здорово, что все они, вот такие разные, не похожие друг на друга, были сегодня одно, и неважно совсем, кому из них предстояло прожить долгую и счастливую жизнь, а кому оставались какие-то два дня, все они жили обетованием вечной жизни, все были объединены искупившим их Господом единое тело. Пришел батюшка, окинув взглядом собравшихся, прочитав общую предваряющую исповедь молитву, жестом подозвал первую из прихожанок, но подошли сразу две.
«Чего это вы вместе?» – удивился священник.
«Мы боимся очень, в первый раз пришли», – жалобно ответила та, что постройнее.
«Да чего ж бояться-то? Или грехов много?» – улыбнулся священник.
«Да хватает. С чего и начать-то не знаю», — обреченно с надрывом сказала другая.
«Ну а звать-то тебе как?»
«Диною», — выдохнула девушка, склонив на бок головку.
«Что это за имя такое, Дина? Нет такого. Ты вообще крещеная?»
«А, ну да, Дарьей меня крестили», — смущенно откликнулась она в ответ.
«Ну, выкладывай, Дарья, чего натворила».
Девушка, воровато оглядываясь, перешла на шепот, в котором Маша, теперь лишь опомнившись, отступившей на 3 шага, слышались страшные слова, а может, казалось только.
«Магия, оккультизм, черное месса даже».
Возможно, так именно оно и было. Прочие прихожане тоже отшатнулись, чтобы казаться в недосягаемости того, что срывалось теперь с девичьих губ. Да и у батюшки взгляд обрел вдруг упругую жесткость и силу, а лицо стало печальным и опустошенным каким-то. Подруга лишь горестно кивала, а под конец, не выдержав, голос сказала, поясняя какую-то мысль рассказчице. «Понимаете, он умер, а мы за 5 минут до этого с ним говорили. Мы были в него влюблены. Обе. Он был особенный. Мы даже не ревновали друг другу. Так что еще в блуде виноваты». И после, спохватившись, наклонилась глянцевыми краски губами к самому уху священника, что-то долго еще туда шептала. Когда же притронулась ненароком к его мочке округлостью губы, тот вздрогнул и, нахмурившись, сказал в полголоса: «Не мне, не мне. Господу вы исповедуетесь. Я свидетель только. Грехи ваши он отпустить властен. Вот его икона перед вами. Ему и говорите». Наконец, зримый почти до черноты поток иссяк, и батюшка, возложив епитрахиль на голову сперва Дарьи, а потом и подруги ее, подробно и громко, словно чтобы ни у кого сомнений не осталось, прочитал разрешительную молитву над каждой. Девушки было намерились отойти, он же спросил: «Платочек у вас есть?» И, узнав, что нет, достал из кармана свой и велел девушкам помаду стереть. Материя окрасилась красным. «Совсем как у меня», — горестно вспомнила Мария. Лишь после этого священник, правильно сложив пальцы Дарьи, допустил ее поцеловать Евангелие и крест. Вторая исповедница последовала ее примеру. Обе тихонько отошли, встав в глубине с правой стороны. Дальше говорил колхозник. У Маши перед глазами все вдруг поплыло. Андрей, подскочив, едва успел поймать ее под локоть и усадить на лавочку. Сквозь розовую пелену видела Маша, которой сейчас как никогда нужен был воздух, как батюшка о чем-то беседует с Андреем. Должно быть, он распорядился, чтоб ее подвели без очереди. Это хорошо. Ей сейчас действительно был острее, как когда-либо, нужен холодный, чистый, свежий лесной воздух. Священник сам подошел к надрывно кашлявшей Маше и, возложив крест ей на голову, прошептал какие-то слова. Тут сделалось легче. Приступ отступил, хотя жажда, ненасытная жажда, целительного глотка кислорода оставалась, сделавшись глуше и отступив в тень. Но ноги окрепли, и Мария шаг за шагом дошла до аналоя с крестом и Евангелием без посторонней помощи. Но тут опять стены, лучи солнца, лики цветы, грехи ее смешались в голове в тоскливую сумятицу, и она, открыв уже рот, чтобы назвать невнятно теснящиеся свои пороки, почувствовала, как тонкая струйка крови, наполнявшая рот рубиновой нитью, скользнула к подбородку. Поспешно достав платок, давно уже темно-красный, она промокнула губы и лишь хотела назвать все уже по именам свои прегрешения, как батюшка, не дожидаясь этого, накрыл ей голову, да и отпустил их все. Маша почувствовала почти зрительно, как они спиралью летучих мышей взмыли и растворились в насыщенном любовью в воздухе храма. С трепетом поцеловала Мария распятие, Евангелие. Ей казалось, что сейчас она перепачкает это своей легочной кровью, но обошлось. Священник же, склонившись к ее уху, сказал: «Еще. Андрей, муж ваш, редкой души человек. Вот только ни к чему такие траты. Ну почему непременно за 3 недели? Знаете, другая бригада рабочих бралась отреставрировать церковь за 1/2 года и втрое меньше брала. Это уже тоже неправильно, знаете. Лучше бы за 1/2 года построил 3 церкви, чем 1 в 3 недели. Так что вы с ним поговорите, пожалуйста». Мария обвела храм взглядом, и он словно прокинулся перед ее глазами. Она узнала его. Это был он. Тот самый храм, к мертвым стенам которого, едва не по болоту, бесследно высохшего теперь, должно быть от жары, она подъезжала с пьяными санитарами в машине скорой помощи. Они только за $100 согласились подобраться вплотную. Черным факелом пылала тогда поодаль машина Андрея. Она только потом узнала, что внутри ее догорал мертвый преступник.
«Так вы поговорите?» – поинтересовался батюшка.
«Поговорю непременно», — с сохшимися губами, со сладостью в сердце пообещала Мария. Исповедавшись, Маша вышла на улицу. Жажда воздуха сделалась невыносимой, хотя после такого и умереть уже можно было. Из-под корявого деревца шагал к 10 от церкви, журчал, искрясь в ласковом солнце, ручей. Жажда. Неважно, воздух ли, воды ли, заставила Марию, опустившись на колени, жадно припасть губами к водам с родника. «Кто попьет живой воды сей, не будет жаждать вовек», — вспомнились ей слова Спасителя. Она пила и пила пронзительно свежую воду, чувствуя, как жажда ее утоляется, тает, и неважно уже было, какая она, воды или воздуха. Ей теперь всего-всего было вдоволь. Распрямив спину, вернулась она в храм. Батюшка, прервав шестом колхозника, участливо спросил у нее вполголоса: «Ну, как, вам уже лучше?» «Да», – зачарованно откликнулась она, – «у вас тут такой чудесный источник возле храма».
«Это вы о чем?»
– вздрогнув изменившимся голосом, спросил священник.
«О роднике»,
– пролепетала в ответ Мария, не в силах отвлечь внимание от переполнявших все ее существо волн тепла и блаженства, ласково играющих друг с другом, будто внутри и снаружи, словно теплые одухотворенные потоки, как у солнца, но проникающие насквозь и к тому же добрые, лучащиеся такой добротой, которой, будь она вовне, Мария, бросив все, выскочила бы навстречу, потому как не описать ее, но лишь мечтать можно всегда-всегда пребывать в ней, в ласковых, теплых, добрых ладонях самого Господа. Из глаз Марии потоком из живой воды хлынули теплые ручьи слез. Она рыдала от счастья в голос, прижавшись лицом к иконе Спасителя, перед которой только что исповедовалась. Она чувствовала себя всю маленькую, беззащитную, продрогшую, укутанную теплыми ладонями Господа. И она уже не думала ни о чем, только пронзительная радость встречи, счастье, подобно которому с ней не приключалось никогда, никогда, никогда прежде. Время, окружающие люди, все утратило былую значимость в сравнении с тем, что сейчас творилось с нею. Наконец, рука ее автоматически, бездумно полезла в карман за платком, и Мария принялась стирать им слезы со своего лица. И она вдруг застыла, завороженно вглядываясь в мокрый комок материи. Мария смотрела на него, словно не узнавая его. Всем сердцем веря случившемуся, но замерев запечатленным порывом, словно боясь спугнуть посетившее ее чудо. Платок был чист. Совершенно чист, и ни единой капли крови не было более на нем. Она и не помнила, как оказалась на улице, где в числе прочих радостно вглядывались в игру струи ожившего после стольких лет родника, сполна согревшись в лучах жаркого летнего солнца, не слышала ни изумленных радостных, словно на Пасху, возгласов, но всем сердцем, всей душой, растворяясь нахлынувшим на храм сладком единении нежданного праздника. Наконец у шеи ее коснулся голос мужа, звучавший этими же самыми сладко успокаивающими, ласкающими душу теплыми и нежными звуками небес. «Да это я сам как-то так надумал, когда узнал обо всем. Господь же, думаю, милостив. Если уж меня такого пощадил, так тебя спасет и подавно. Если только я сделаю для него что-нибудь особенное. Не как ты ради меня, конечно, но хоть чем-то пожертвовал. Вот хоть деньгами, что у меня остались. Все продал. Думаю, вот храм тот восстановлю, успею, если пока ты со мной. Господь же нас всех так любит, милая, так любит, что мы обыкновенно даже не догадываемся, как мало надо нам для счастья».
Послесловие. Итак, последняя енотовская история, несомненно, вышла венцом моей книги. С нею я и не сомневался ни в том, что мой роман будет напечатан, ни в том, что книга будет иметь успех. Я оказался прав. Прочтя его, издатель остался весьма доволен и сразу же объявил мне, что книжку мою печатать будет. Впрочем, одной репликой своей насторожил он меня, сказав: «Только одно вам остается, Илья Тимофеевич».
«Что же?»
«Да псевдоним хороший подобрать. Звучный, яркий. Знаете, Илья Ефимов, как-то, простите, простоват. Еще такой пример есть. Назовитесь на букву А. Тогда вы всегда будете в самом начале алфавитного списка».
Я усмехнулся, вспомнив, что у издательства Алексея тоже называлось Алемих. На ту же букву, стало быть.
«Может, мне и вторую букву из самого начала взять?» – спрашиваю.
«Да-да», – оживился Алексей. «Это тоже было бы весьма кстати».
«Ааронов». – пошутил я.
«Ну что вы», – озаботился Алексей.
Еврейский автор может быть воспринят как-то неоднозначно.
«Ну, тогда возьмем следующую букву, стало быть, Б», — улыбнулся я. «Пусть началом моего нового имени станет АБ».
«Неплохо», — улыбнулся Алексей. «А дальше надо гласную», — рассуждал я вслух, пребывая в некоторой эйфории от высокой оценки моего труда. «Если взять самую первую, фамилии будут какие-то азиатские. Абаев, Абасов. Пусть лучше будет Абе».
«Например», — я задумался и выдал первое, что пришло в голову. «Абеляшев».
«Отлично», — подхватил издатель. «А теперь имя и отчество».
«Я вспомнил, что в роддоме меня сперва записали Дмитрием, потом уж передумали и назвали Ильёю. Вернее, что мне об этом рассказала когда-то моя мама, а то вы еще поймете, что у меня память феноменальная, а мне бы не хотелось допускать искажений. Вот потом, думаю, когда-нибудь, может, и выдумаю что. Но не в этот, никак не в этот раз».
«Дмитрий Александрович Абеляшев», — предложил я.
«Замечательно», — согласился издатель. На то мы порешили. Это уже потом Алексей, вспомнив, что он рискует как сапер, вновь струхнул, и потому его собственное имя и название его фирмы я чуток изменил, что им не так обидно было. Да оно и к лучшему оказалось, потому как Господь тут же послал мне своими неисповедимыми путями другое издательство, где книжки относятся серьезнее, чем просто к товару, понимая, что тиражировать ключи к человеческим сердцам – дело не столько прибыльное, сколько ответственное.
Постскриптум. Что же остается под занавес сказать пару слов о дальнейшей судьбе наших героев? Прежде всего, о событиях глобальных. Самоосушение болота с гнусом, завершившееся обновлением чудотворного источника возле храма, всколыхнуло церковные круги и привело в итоге к открытию нетленными мощей святого, священного исповедника Стефана, того самого батюшки, что был расстрелян тут в 1925 году большевиками с 118 агнцами и агницами. Чекистские архивы сохранили даже фотографии его. Такой он и был, как в мидении моем, в день погибели Стасовой. Большой, с добрыми глазами, крест поверх рясы, борода густая, длинная, а глаза добротой, нежностью беззащитной светятся. Даже на фото выцветшем видно было все это. И число расстрелянных, ангелом мне тогда же поведанное, в архивах фигурировало именно 118. К открытию его мощей я, увы, не поспел. Зато Егор был, и уж кто-кто, а он не даст соврать. Даже облачение мученика Стефана уцелело. И, как сказал мне Егор Иванович, такое уж благоухание, вопреки порывам ветра сильного, все присутствующие ощущали, что никто не сомневался, что очень скоро его канонизируют. Мария полностью отправилась от недуга, и более того, через год после описываемых событий, видите, как затянулся выход книги, но если вы, мой читатель, держите таки ее в руках, значит, все в прошлом, родила очаровательного младенца, крестным отцом которого сделался никто иной, как наш Егор. Более того, он возглавил комитет по переименованию Енотова в царские запруды. Говорит, когда мы с Божьей помощью дело начатое осилим, жизнь в городе и наладится. Мыслимо ли в честь изверга райцентру названным быть? И ясное дело, в вопросе с этим я с ним солидарен полностью. Андрей, оставив желание уйти в монастырь, устроился на работу менеджером по продаже корпусной мебели и зарабатывать ровно столько, чтобы его супруга могла сидеть с ребенком. Нынче ж все дорого. Коляски там, пеленки. Чуть не забыл. Егора Ивановича произвели в полковники, и он по-прежнему занимает свой пост начальника тамошнего РУВД. Я же с новым генералом сработался, отношения наши сделались почти что дружественными, так что и мое кресло покуда незыблемо. Да, те девчонки две, бывшие подруги Стасовы, окрепли в православии, сделавшись постоянными прихожанками того самого храма. Одна из них даже обвенчалась в его стенах. Их давно, уже через неделю всего после исповеди первой, допустили и до причастия. А чему тут удивляться? Бог милостив. О дальнейших своих литературных замыслах распространяться не стану. Вот выйдет книжка, если то вы ее так и купите, если вам это понравилось. А чего бы ей не понравиться? Ведь по милости Божией у нее получился полноценный счастливый конец».